первые дни носил телеграммы «Я», но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на телеграф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например, распорядиться, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. «Если он слишком заигрался в карты, — думал я, — или успел уже увлечься другой женщиной, то, конечно, напомнит ему о нас и Грузин, и Кукушкин». Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду. Но она глядела, как коза. Плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля, как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина, спальню, рылась в шкафах и стучала посудой, а, проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей нравилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонилась, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тогда же слышался другой звонок. Я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала, кто это звонил? А сама смотрела мне на руки. Нет ни в них телеграммы. Когда, наконец, в субботу позвонили снизу, и на лестнице послышался знакомый голос, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала. Она бросилась к нему навстречу, обняла его, целовала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцар внес чемоданы, послышался веселый голос Поли. Точно кто на каникулы приехал? «Отчего ты не телеграфировал?» — говорила Зинаида Федоровна, тяжело дыша от радости. «Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время. О, Боже мой!» «Очень просто. Мы с сенатором в первый же день поехали в Москву. Я не получал твоих телеграмм», — сказал Орлов. «После обеда я, душа моя, дам тебе самый подробный отчет. А теперь спать, спать и спать. Замаялся в вагоне». Видно было, что он не спал всю ночь. Вероятно, играл в карты и много пил. Зинаида Федоровна уложила его в постель, и все мы потом до самого вечера ходили на цыпочках. Обед прошел вполне благополучно, но когда ушли в кабинет пить кофе, началось объяснение. Зинаида Федоровна заговорила о чем-то быстро, в полголоса. Она говорила по-французски, и речь ее журчала, как ручей. Потом послышался громкий вздох Орлова и его голос. «Боже мой!» — сказал он по-французски. «Неужели у вас нет новостей посвежее, чем эта вечная песня о злодейке горничной? Но, милый, она меня обокрала и наговорила мне дерзостей». «Но отчего она меня не обкрадывает и не говорит мне дерзостей? Отчего я никогда не замечаю ни горничных, ни дворников, ни лакеев? Милая моя! Вы просто капризничаете и не хотите иметь характера. Я даже подозреваю, что вы беременны. Когда я предлагал вам уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогнал ее. А я в таких случаях тоже упрямый человек. На каприз я отвечаю тоже капризом. Вы хотите, чтобы она ушла, ну а я вот хочу, чтобы она осталась. Это единственный способ излечить вас от нервов». «Но будет, будет», — сказала испуганно Зинаида Федоровна. «Перестанем говорить об этом. Отложим до завтра. Теперь расскажи мне о Москве. Что в Москве?»
Глава десятая.
На другой день, это было 7 января, день Иоанна Крестителя, Орлов после завтрака надел черный фрак и орден, чтобы ехать к отцу поздравить его с ангелом. Нужно было ехать к 2 часам, а когда он кончил одеваться, было только 1:30. Как употребить эти полчаса? Он ходил по гостиной и декламировал поздравительные стихи, которые читал когда-то в детстве отцу и матери. Тут же сидела Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин, и слушала его с улыбкой. Не знаю, с чего у них начался разговор, но когда я принес Орлову перчатки, он стоял перед Зинаидой Федоровной и с капризным, умоляющим лицом говорил ей: «Ради Бога! Ради всего святого не говорите вы о том, что уже известно всем и каждому. И что за несчастная способность у наших умных, мыслящих дам говорить с глубокомысленным видом и азартом о том, что давно уже набило оскомину даже гимназистам. Ах, если бы вы исключили из нашей супружеской программы все эти серьезные вопросы, как бы одолжили? Мы, женщины, не можем сметь свое суждение иметь. Я вам даю полную свободу. Будьте либеральны и цитируйте каких угодно авторов, но сделайте мне уступку. Не трактуйте в моем присутствии только о двух вещах — о зловредности высшего света и о ненормальностях брака. Поймите же вы, наконец, высший свет бронят всегда. Чтобы противопоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, и разные там Сидоры и Никиты. Оба света мне противны. Но если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, выбрал бы высший. И это не было бы ложью и кривлянием, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл, и пуст. Но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски. Кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся. А у Сидоров, Никит и у их степенств потрафляем топерича, чтоб тебе повылазило, и полная разнузданность кабацких нравов идолопоклонства. Мужик и купец кормят вас? Да. Ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не только меня, но и их также. Они кормят меня и ломают передо мною шапку. Значит, у них не хватает ума и честности поступать иначе. Я никого не броню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший — оба лучше. Сердцем и умом я против обоих, но вкусы мои на стороне первого. Нос. Что же касается теперь ненормальностей брака, — продолжал Орлов, взглянув на часы, — то пора вам понять, что никаких ненормальностей нет, а есть пока только неопределенные требования к браку. Что вы хотите от брака? В законном и незаконном сожительстве, во всех союзах и сожительствах, хороших и дурных, одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для вас все, без нее ваше существование не имело бы для вас смысла. Вам ничего не нужно, кроме сущности, вы и берете ее. Но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стыдно стало брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете, очертя голову, мужчин, и чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака. Раз вы не можете и не хотите устранить сущности, самого главного вашего врага, вашего сатану, раз вы продолжаете рабски служить ему, то какие тут могут быть серьезные разговоры? Все, что вы не скажете мне, будет вздор и кривляние. Не поверю я вам. Я пошел узнать у швейцара, есть ли извозчик, и когда вернулся, то застал уже ссору. Как выражаются моряки, ветер крепчал. «Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашим цинизмом», — говорила Зинаида Федоровна, ходя в сильном волнении по гостиной. «Мне отвратительно вас слушать. Я чиста перед Богом и людьми, и мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа к вам и горжусь этим. Горжусь, клянусь вам моею честью». «Ну и прекрасно. Если вы честный, порядочный человек, то вы тоже должны гордиться моим поступком. Он возвышает меня и вас над тысячами людей, которые хотели бы поступить так же, как я, но не решаются из малодушия или мелких расчетов. Но вы непорядочны. Вы боитесь свободы и насмехаетесь над честным порывом из страха, чтобы какой-нибудь невежда не заподозрил, что вы честный человек. Вы боитесь показывать меня своим знакомым. Для вас нет выше наказания, как ехать вместе со мною по улице. Что? Разве это не правда? Почему вы до сих пор не представили меня вашему отцу и вашей кузине? Почему? Нет, мне это надоело, наконец! — крикнула Зинаида Федоровна и топнула ногой. Я требую того, что мне принадлежит по праву. Извольте представить меня вашему отцу.
Если он вам нужен, то представьтесь ему сами. Он принимает ежедневно по утрам от 10 до половины 11.
Как вы низки, сказала Зинаида Федоровна, в отчаянии ломая руки. Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидеть вас. О, как вы низки!
Мы все ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей сути. Вся суть в том, что вы ошиблись и не хотите в этом сознаться вслух. Вы воображали, что я герой и что у меня какие-то необычные идеи и идеалы. А на поверку-то вышло, что я самый заурядный чиновник, картежник и не имею пристрастия ни к каким идеям. Я достойный отпрыск того самого гнилого света, из которого выбежали, возмущенные его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы. Негодуйте не на меня, а на себя, так как ошиблись вы, а не я.
Да, я сознаюсь, я ошиблась.
Вот и прекрасно. До главного договорились, слава Богу. Теперь слушайте дальше, если угодно. Возвыситься до вас я не могу, так как слишком испорчен. Унизиться до меня вы тоже не можете, так как высоки слишком. Остается, стало быть, одно.
«Что?» — быстро спросила Зинаида Федоровна, притаив дыхание и ставши вдруг бледною, как бумага.
«Остается позвать на помощь логику».
«Георгий, за что вы меня мучаете?» — сказала Зинаида Федоровна вдруг по-русски надтреснувшим голосом. — За что? Поймите мои страдания! Орлов, испугавшийся слез, быстро пошел в кабинет и не знаю зачем, желал ли он причинить ей лишнюю боль или вспомнил, что это практикуется в подобных случаях, запер за собою дверь на ключ. Она вскрикнула и побежала за ним вдогонку, шурша платьем. «Это что значит?» — спросила она, стучась в дверь. «Это что значит?» — повторила она тонким, обрывающимся от негодования голосом. «Ах, вот вы как! Так знаете же, я ненавижу, презираю вас! Между нами все уже кончено, все!»
Послышался истерический плач с хохотом. В гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орлов пробрался из кабинета в переднюю через другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надел шинель и цилиндр и вышел. Прошло полчаса, час, а она все плакала. Я вспомнил, что у нее нет ни отца, ни матери, ни родных, что здесь она живет между человеком, который ее ненавидит, и Полей, которая ее обкрадывает, и какую безотрадной представилась мне ее жизнь. Я сам не знаю зачем пошел к ней в гостиную. Она слабая, беспомощная, с прекрасными волосами, казавшаяся мне образцом нежности и изящества, мучилась как больная. Она лежала на кушетке, пряча лицо, и вздрагивала всем телом. «Сударыня, не прикажете ли сходить за доктором?» — спросил я тихо.
«Нет, не нужно. Пустяки», — сказала она и посмотрела на меня заплаканными глазами. «У меня немножко голова болит. Благодарю».
Я вышел. А вечером она писала письмо за письмом и посылала меня то к Пекарскому, то к Кукушкину, то к Грузину, и, наконец, куда мне угодно, лишь бы только я поскорее нашел Орлова и отдал ему письмо. Когда я всякий раз возвращался обратно с письмом, она бронила меня, умоляла, совала мне в руку деньги, точно в горячке.
И ночью она не спала, а сидела в гостиной и разговаривала сама с собой. На другой день Орлов вернулся к обеду, и они помирились. В первый четверг после этого Орлов жаловался своим приятелям на невыносимо тяжелую жизнь. Он много курил и говорил с раздражением. Это не жизнь, а инквизиция. Слезы, вопли, умные разговоры, просьба о прощении, опять слезы и вопли. А в итоге у меня нет теперь собственной квартиры. Я замучился и ее замучил. Неужели придется жить так еще месяц или два? Неужели? Ведь это возможно. «А ты с ней поговори», — сказал Пекарский. «Пробовал, но не могу. Можно смело говорить какую угодно правду человеку самостоятельному, рассуждающему, а ведь тут имеешь дело с существом, у которого ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слез, они меня обезоруживают. Когда она плачет, то я готов клясться в вечной любви и сам плакать». Пекарский не понял, почесал в раздумье свой широкий лоб и сказал: «Право, нанял бы ты ей отдельную квартиру, ведь это так просто». «Ей нужен я, а не квартира». «Да что говорить», — вздохнул Орлов. «Я слышу только бесконечные разговоры, но не вижу выхода из своего положения. Вот уж воистину без вины виноват. Не назывался Груздем, а полезая в кузов. Всю свою жизнь открещивался от роли героя, всегда терпеть не мог тургеневские романы и вдруг, словно насмех, попал в самый настоящий герой. Уверяю честным словом, что я вовсе не герой. Привожу тому неопровержимые доказательства, но мне не верят. Почему не верят? Должно быть, в самом деле у меня в физиономии есть что-нибудь геройское». «А вы поезжайте ревизовать губернии», — сказал Кукушкин со смехом. «Да, только это и остается». Через неделю после этого разговора Орлов объявил, что его опять командируют к сенатору, и в тот же день вечером уехал со своими чемоданами к Пекарскому. Глава 11. На пороге стоял старик лет 60. В длинной до земли шубе и в бобровой шапке. «Дома Георгий Иванович?» — спросил он. Сначала я подумал, что это один из ростовщиков, кредиторов Грузина, которые иногда хаживали к Орлову за мелкими получками. Но когда он вошел в переднюю и распахнул шубу, я увидал густые брови и характерно сжатые губы, которые я так хорошо изучил по фотографиям, и два ряда звезд на форменном фраке. Я узнал его. Это был отец Орлова, известный государственный человек. Я ответил ему, что Георгия Ивановича нет дома. Старик крепко сжал губы и в раздумье поглядел в сторону, показывая мне свой сухой, беззубый профиль. «Я оставлю записку», — сказал он, — «проводи меня». Он оставил в передней калоши и, не снимая своей длинной тяжелой шубы, пошел в кабинет. Тут он сел в кресло перед письменным столом и, прежде чем взяться за перо, минуты три думал о чем-то, заслонив глаза рукою, как от солнца. Точь в точь, как это делал его сын, когда бывал не в духе. Лицо у него было грустное, задумчивое, с выражением той покорности, какую мне приходилось видеть на лицах только у людей старых и религиозных. Я стоял позади, глядел на его лысину и на ямку в затылке, и для меня было ясно, как день, что этот слабый, больной старик теперь в моих руках. Ведь во всей квартире, кроме меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мне только употребить немножко физической силы, потом сорвать часы, чтобы замаскировать цели, и уйти черным ходом, и я получил бы неизмеримо больше, чем мог рассчитывать, когда поступал в лакеи. Я думал, едва ли когда представится мне более счастливый случай.
Но вместо того, чтобы действовать, я совершенно равнодушно посматривал то на лысину, то на мех и покойно размышлял об отношениях этого человека к своему единственному сыну и о том, что людям, избалованным богатством и властью, вероятно, не хочется умирать. «Ты давно служишь у моего сына?» — спросил он, выводя на бумаге крупные буквы. «Третий месяц, ваше высокопревосходительство». Он кончил писать и встал. «У меня еще оставалось время». Я торопил себя и сжимал кулаки, стараясь выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти. Я вспоминал, каким страстным, упрямым и неутомимым врагом я был еще так недавно. Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое грустное лицо и холодный блеск звезд вызывали во мне только мелкие, дешевые и ненужные мысли о бренности всего земного, о скорой смерти. «Прощай, братец!» — сказал старик, надел шапку и вышел. Нельзя уже было сомневаться. Во мне произошла перемена. Я стал другим. Чтобы проверить себя, я начал вспоминать, но тотчас же мне стало жутко, как будто я нечаянно заглянул в темный сырой угол. Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль была моя о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу? Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно. Надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в раскрытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить. Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море, всюду, куда хватало мое воображение. Когда вернулась Зинаида Федоровна, я бросился отворять ей и с особенной нежностью снял с нее шубу. В последний раз. Кроме старика в этот день приходило к нам еще двое. Вечером, когда совсем уже стемнело, неожиданно пришел Грузин, чтобы взять для Орлова какие-то бумаги. Он открыл стол, достал нужные бумаги и, свернув их в трубку, приказал мне положить в передней около его шапки, а сам пошел к Зинаиде Федоровне. Она лежала в гостиной на софе, подложив руки под голову. Прошло уже 5 или 6 дней, как Орлов уехал на ревизию, и никому не было известно, когда он вернется. Но она уже не посылала телеграмм и не ожидала их. Поли, которая все еще жила у нас, она как будто не замечала. «Пусть», — читал я на ее бесстрастном, очень бледном лице. Ей уже, как Орлову из упрямства, хотелось быть несчастной. Она назло себе и всему на свете по целым дням лежала неподвижно на софе, желая себе только одного дурного и ожидая только дурной. Вероятно, она воображала себе возвращение Орлова и неизбежные ссоры с ним, потом его охлаждение, измены, потом, как они разойдутся, и эти мучительные мысли доставляли ей, быть может, удовольствие. Но что бы она сказала, если бы вдруг узнала настоящую правду? «Я вас люблю, кума», — говорил Грузин, здороваясь и целуя ей руку. «Вы такая добрая! А Жорженька-то уехал!» — солгал он. «Уехал, злодей!» Он со вздохом сел
и нежно погладил ее по руке. «Позвольте, голубка, посидеть у вас часок», — сказал он. «Домой мне идти не хочется, а к Бершовым еще рано. Сегодня у Бершовых день рождения их Кати. Славная девочка!» Я подал ему стакан чаю и графинчик с коньяком. Он медленно, с видимой неохотой выпил чай и, возвращая мне стакан, спросил робко: «А нет ли у вас, дружок, чего-нибудь закусить? Я еще не обедал». У нас ничего не было. Я сходил в ресторан и принес ему обыкновенный рублевый обед. «За ваше здоровье, голубчик», — сказал он Зинаиде Федоровне и выпил рюмку водки. «Моя маленькая, ваша крестница, кланяется вам. Бедняжка, у нее золотушка». «Ах, дети, дети!» — вздохнул он. «Что не говорите, кума, а приятно быть отцом. Жорженьке непонятно это чувство». Он еще выпил. Тощий, бледный, с салфеткой на груди, точно в передничке, он с жадностью ел и, поднимая брови, виновато поглядывал то на Зинаиду Федоровну, то на меня, как мальчик. Казалось, что если бы я не дал ему рябчика или желе, то он заплакал бы. Утолив голод, он повеселел и стал со смехом рассказывать что-то о семье Бершовых, но, заметив, что это скучно и что Зинаида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг стало скучно. После обеда оба сидели в гостиной при свете одной только лампы и молчали. Ему тяжело было лгать, а она хотела спросить его о чем-то, но не решалась. Так прошло с полчаса. Грузин поглядел на часы. «А пожалуй, что мне и пора». «Нет, посидите, нам поговорить надо». Опять помолчали. Он сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что день грядущий мне готовит?» Но по обыкновению тотчас же встал и встряхнул головой. «Сыграйте, кум, что-нибудь», — попросила Зинаида Федоровна. «Что же?» — спросил он, пожав плечами. «Я все уже перезабыл, давно бросил». Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского. Так тепло, так умно. Лицо у него было такое, как всегда, не умное и не глупое. И мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недосягаемый для меня подъем чувства, на такую чистоту. Зинаида Федоровна раскраснелась и в волнении стала ходить по гостиной. «А вот погодите, кума, если вспомню, я сыграю вам одну штучку», — сказал он. «Я слышал, как ее играли на виолончели». Сначала робко и подбирая, затем с уверенностью он заиграл лебединую песню Сен-Санса. Сыграл и повторил. «Мило ведь», — сказал он. Взволнованная Зинаида Федоровна остановилась около него и спросила: «Кум, скажите мне искренно, по-дружески, что вы обо мне думаете?» «Что же сказать?» — проговорил он, поднимая брови. «Я люблю вас и думаю о вас одно только хорошее. Если же вы хотите, чтобы я говорил вообще по интересующему вас вопросу», — продолжал он, вытирая себе рукав около локтя и хмурясь, — «то, милая, знаете ли, свободно следовать влечениям своего сердца — это не всегда дает хорошим людям счастье. Чтобы чувствовать себя свободным и в то же время счастливым, мне кажется, надо не скрывать от себя, что жизнь жестока, груба и беспощадно в своем консерватизме, и надо отвечать ей тем, чего она стоит, то есть быть так же, как она, грубым и беспощадным в своих стремлениях к свободе. Я так думаю». «Куда мне?» — печально улыбнулась Зинаида Федоровна. «Я уже утомилась, кум. Я так утомилась, что не пошевельну пальцем для своего спасения». «Ступайте, кума, в монастырь».
Это он сказал, шутя. Но после его слов у Зинаиды Федоровны, а потом и у него самого на глазах заблестели слезы. «Ну-с», — сказал он, — «сидели-сидели да поехали. Прощайте, кумушка милая, дай бог вам здоровья».
Он поцеловал ей обе руки и, нежно погладив их, сказал, что непременно побывает еще на днях. Надевая в передний свое пальто, похожее на детский капотик, он долго шарил в карманах, чтобы дать мне на чай, но ничего не нашел. «Прощай, голубчик», — сказал он грустно и вышел. Никогда не забуду того настроения, какое оставил после себя этот человек. Зинаида Федоровна все еще продолжала в волнении ходить по гостиной. Не лежала, а ходила. Уж одно это хорошо. Я хотел воспользоваться этим настроением, чтобы откровенно поговорить с ней и тотчас уйти. Но едва я успел проводить Грузина, как послышался звонок. Это пришел Кукушкин.
«Дома Георгий Иванович?» — спросил он. «Вернулся?» «Ты говоришь, нет. Экая жалость. В таком случае пойду поцелую хозяйке ручку и... вон! Зинаида Федоровна, можно?» — крикнул он. «Я хочу вам ручку поцеловать. Извините, что так поздно».
Он просидел в гостиной недолго, не больше 10 минут, но мне казалось, что он сидит уже давно и никогда не уйдет. Я кусал себе губы от негодования и досады и уже ненавидел Зинаиду Федоровну. «Почему она не гонит его от себя?» — возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала с ним. Когда я подавал ему шубу, он в знак особого ко мне расположения спросил меня, как это я могу обходиться без жены.
«Но, я думаю, ты тут не зеваешь», — сказал он, смеясь. «У тебя с полей должно быть тут шура-амуры, шалун!»
Несмотря на свой житейский опыт, я тогда мало знал людей. И очень возможно, что я часто преувеличивал ничтожное и вовсе не замечал важного. Мне показалось, что Кукушкин хихикает и льстит мне недаром. Уж не надеется ли он, что я, как лакей, буду болтать всюду по чужим лакейским и кухням о том, что он бывает у нас по вечерам, когда нет Орлова, и просиживает с Зинаидой Федоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдут до ушей его знакомых, он будет конфузливо опускать глаза и грозить мизинцем. И разве сам он, — думал я, глядя на его маленькое медовое лицо, — не будет сегодня же за картами делать вид и, пожалуй, проговариваться, что он уже отбил у Орлова Зинаиду Федоровну? Та ненависть, которой так недоставала мне в полдень, когда приходил старик, теперь овладела мной. Кукушкин вышел, наконец, и я, прислушиваясь к шарканью его кожаных калош, чувствовал сильное желание послать ему вдогонку на прощание какое-нибудь грубое ругательство, но сдержал себя. А когда шаги затихли на лестнице, я вернулся в переднюю и, сам не зная, что делаю, схватил сверток бумаг, забытый Грузиным, и опрометью побежал вниз. Без пальто и без шапки я выбежал на улицу. Было не холодно, но шел крупный снег и дул ветер. «Ваше превосходительство!» — крикнул я, догоняя Кукушкина. — Ваше превосходительство! Он остановился около фонаря и оглянулся с недоумением. — Ваше превосходительство! — проговорил я, задыхаясь. — Ваше превосходительство! И, не придумав, что сказать, я раза два ударил его бумажным свертком по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь, до такой степени я ошеломил его, он прислонился спиной к фонарю и заслонил руками лицо. В это время мимо проходил какой-то военный доктор и видел, как я бил человека, но только с недоумением посмотрел на нас и пошел дальше. Мне стало стыдно, и я побежал обратно в дом.
Глава 12. С мокрою от снега головой и запыхавшись, я прибежал в лакейскую и тотчас же сбросил фрак, надел пиджак и пальто и вынес свой чемодан в переднюю. бежать. Но прежде чем уйти, я поскорее сел и стал писать Орлову. «Оставляю вам свой фальшивый паспорт», — начал я. «Прошу оставить его себе на память. Фальшивый человек. Господин петербургский чиновник». Вкрасться в дом под чужим именем. Наблюдать из-под лакейской маски интимную жизнь. Все видеть и слышать, чтобы потом непрошенно изобличить во лжи. Все это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мне теперь не до благородства. Я пережил десятки ваших ужинов и обедов, когда вы говорили и делали, что хотели, а я должен был слушать, видеть и молчать. Я не хочу подарить вам этого. К тому же, если около вас нет живой души, которая осмелилась бы говорить вам правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степан умоет вам вашу великолепную физиономию. Это начало мне не понравилось, но исправлять мне не хотелось. Да и не все ли равно? Большие окна с темными портьерами, постель, скомканный фрак на полу и мокрые следы от моих ног смотрели сурово и печально, и тишина была какая-то особенная. Вероятно, от того, что я выбегал на улицу без шапки и калош, у меня поднялся сильный жар. Горело лицо, ломило ноги, тяжелую голову клонило к столу, а в мыслях было какое-то раздвоение, когда кажется, что за каждой мыслью в мозгу движется ее тень. «Я болен, слаб, нравственно угнетен», — продолжал я. «Я не могу писать вам, как бы хотел. В первую минуту у меня было желание оскорбить и унизить вас, но теперь мне не кажется, что я имею на это право. Вы и я оба упали, и оба уже никогда не встанем. И мое письмо, если бы даже оно было красноречиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стук по гробовой крышке. Как ни стучи, не разбудишь. Никакие усилия уже не могут согреть вашей проклятой холодной крови. И это вы знаете лучше, чем я. Зачем же писать? Но голова и сердце горят. Я продолжаю писать, почему-то волнуясь, как будто это письмо может еще спасти вас и меня. От жара мысли не вяжутся в голове, и перо как-то бессмысленно скрипит по бумаге, но вопрос, который я хочу задать вам, стоит передо мной ясно, как огненный. Отчего я раньше времени ослабел и упал, объяснить нетрудно. Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота, чтобы отнести их на вершину горы. Но только когда уже изнемог, когда во мне навеки погасли молодость и здоровье, я заметил, что эти ворота мне не по плечам, и что я обманул себя. К тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испытал голод, холод, болезни, лишение свободы. Личного счастья я не знал и не знаю. Приюта у меня нет, воспоминания мои тяжкие, и совесть моя часто боится их. Но отчего вы-то упали? Вы! Какие роковые дьявольские причины помешали вашей жизни развернуться полным весенним цветом? Отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие Божие и превратились в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других от того, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, как азиат, тот самый, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Да, вы много читаете, и на вас ловко сидит европейский фрак, но все же с какую нежною, чисто азиатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения, от боли и беспокойства. Как рано ваша душа спряталась в халат,
Какого труса разыграли вы перед действительною жизнью и природой, с которой борется всякий здоровый и нормальный человек? Как вам мягко, уютно, тепло, удобно? И как скучно!
Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме. Но вы стараетесь спрятаться и от этого врага. Вы по 8 часов в сутки играете в карты.
А ваша ирония? О, как хорошо я ее понимаю.
Живая, свободная, бодрая мысль, пытлива и властна. Для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, поспешили с молоду поставить ее в рамки. Вы вооружились ироническим отношением к жизни, или, как хотите, называйте, сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, который вы поставили ей. И когда вы глумитесь над идеями, которые якобы все вам известны, то вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы. Но чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль. В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею не прав. А вы гадко и пошловато посмеиваетесь над идеями добра и правды, потому что уже не в силах вернуться к ним. Всякий искренний и правдивый намек на ваше падение страшен вам. И вы нарочно окружаете себя людьми, которые умеют только льстить вашим слабостям. И недаром, недаром вы так боитесь слез.
Кстати, ваше отношение к женщине. Бесстыдство мы унаследовали с плотью и кровью, и в бесстыдстве воспитаны, но ведь на то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя. С возмужалостью, когда вам стали известны все идеи, вы не могли не увидеть правды. Вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ее. И чтобы обмануть свою совесть, стали громко уверять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она так же низменна, как и ваше отношение к ней.
Разве холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смех, все ваши бесчисленные теории о сущности, неопределенных требованиях к браку, о 10 су, которые платит женщине французский рабочий, ваши вечные ссылки на бабью логику, лживость, слабость и прочее, разве все это не похоже на желание во что бы то ни стало пригнуть женщину низ, как грязи, чтобы она и ваши отношения к ней стояли на одном уровне? Вы слабый, несчастный, несимпатичный человек.
В гостиной заиграла на рояле Зинаида Федоровна, стараясь вспомнить пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин. Я пошел и лег на постель, но, вспомнив, что мне пора уходить, поднялся через силу и с тяжелою, горячей головой опять пошел к столу.
«Но вот вопрос», — продолжал я, — «отчего мы утомились? Отчего мы вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к 30-35 годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?»
Разбойник, висевший на кресте, сумел вернуть себе жизненную радость и смелую, осуществимую надежду, хотя, быть может, ему оставалось жить не больше часа. «У вас впереди еще длинные годы, и я, вероятно, умру не так скоро, как кажется. Что, если бы чудом настоящее оказалось
сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой. Сладкие мечты жгут меня, и я едва дышу от волнения. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их.
Больше я не написал ни одного слова. Мыслей было много в голове, но все они расплывались и не укладывались в строки. Не окончив письма, я подписал свое звание, имя и фамилию, и пошел в кабинет. Было темно. Я нащупал стол и положил письмо. Должно быть, в потемках я натыкался на мебель и производил шум. «Кто там?» — послышался тревожный голос из гостиной. И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи. Глава 13. В потемках я, по крайней мере, с полминуты царапал дверь, нащупывая ее, потом медленно отворил и вошел в гостиную. Зинаида Федоровна лежала на кушетке и, поднявшись на локоть, глядела мне навстречу. Не решаясь заговорить, я медленно прошел мимо, и она проводила меня взглядом. Я постоял немного в зале и опять прошел мимо, и она посмотрела на меня внимательно и с недоумением, даже со страхом. Наконец, я остановился и проговорил через силу. «Он не вернется». Она быстро встала на ноги и смотрела на меня, не понимая. «Он не вернется», — повторил я, и у меня страшно застучало сердце. Он не вернется, потому что не уезжал из Петербурга. Он живет у Пекарского. Она поняла и поверила мне. Это я видел по ее внезапной бледности и потому, как она вдруг скрестила на груди руки со страхом и мольбой. В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое. Она сообразила и с неумолимою ясностью увидела всю правду. Но в то же время она вспомнила, что я лакей, низшее существо, проходимец с всклокоченными волосами, с красным от жары лицом, быть может, пьяный, в каком-то пошлом пальто, грубо вмешался в ее интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мне сурово: «Вас не спрашивают, пойдите отсюда прочь». «О, верьте мне», — сказал я с увлечением, протягивая к ней руки. — Я не лакей. Я такой же свободный, как и вы. Я назвал себя, и быстро-быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла к себе, объяснил, кто я и зачем тут живу. Это новое открытие поразило ее сильнее, чем первое. У нее ранее была все-таки надежда, что лакей солгал или ошибся, или сказал глупость. Теперь же, после моего признания, у нее не оставалось никаких сомнений. По выражению ее несчастных глаз и лица, которое вдруг стало некрасиво, потому что постарело и потеряло свою мягкость, я видел, что ей нестерпимо тяжело, что я не к добру начал этот разговор, но я продолжал с увлечением. «Сенатор и ревизия были придуманы, чтобы обмануть вас. В январе он так же, как и теперь, никуда не уезжал, а жил у Пекарского, и я виделся с ним каждый день и участвовал в обмане. Вами тяготились, ваше присутствие здесь ненавидели, над вами смеялись. Если бы вы могли подслушать, как он и его друзья здесь издевались над вами и вашей любовью, то вы не остались бы здесь ни одной минуты. Бегите отсюда! Бегите!» «Ну что ж», — проговорила она дрожащим голосом и провела рукой по волосам, — «ну что ж, пусть». Глаза ее были полны слез, губы дрожали,
и все лицо было поразительно бледно и дышало гневом. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презренною, смешною. Она улыбалась, и мне не нравилась эта ее улыбка. «Ну что ж», — повторила она и опять провела рукой по волосам, — «пусть. Он воображает, что я умру от унижения, а мне смешно. Напрасно он прячется». Она отошла от рояля и сказала, пожав плечами, — «напрасно. Было бы проще объясниться, чем прятаться и скитаться по чужим квартирам. У меня есть глаза, я сама давно уже видела и только ждала его приезда, чтобы окончательно объясниться». Потом она села в кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. В гостиной горела одна только свеча в канделябре, и около кресел, где она сидела, было темно. Но я видел, как вздрагивали ее голова и плечи, и как волосы, выбиваясь из прически, закрывали шею, лицо, руки. В ее тихом, ровном плаче, не истерическом, обыкновенном женском плаче, слышались оскорбления, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и к чему нельзя привыкнуть. В моей взволнованной, страдающей душе ее плач отзывался эхом. Я уже забыл про свою болезнь и про все на свете. Ходил по гостиной и бормотал рассеянно. Что же это за жизнь? О, нельзя так жить, нельзя! Это безумие, преступление, а не жизнь! Какое унижение, — говорила она сквозь плач. Жить вместе, улыбаться мне в то время, как я ему в тягость, смешна! О, какое унижение! Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые от слез, и, поправляя эти волосы, мешавшие ей смотреть на меня, спросила. Они смеялись. Этим людям были смешны и вы, и ваша любовь, и Тургенев, которого вы будто бы начитались. И если мы оба сейчас умрем с отчаяния, то это им будет тоже смешно. Они сочинят смешной анекдот и будут рассказывать его на вашей панихиде. «Да что о них говорить?» — сказал я с нетерпением. «Надо бежать отсюда. Я не могу оставаться здесь дольше ни одной минуты». Она опять заплакала, а я отошел к роялю и сел. «Что же мы ждем?» — спросил я уныло. «Уже третий час». «Ничего я не жду», — сказала она. «Я пропала». «Зачем говорить так? Давайте-ка лучше обдумаем вместе, что нам делать. Ни вам, ни мне уже нельзя оставаться здесь. Куда вы намерены ехать отсюда?» Вдруг в передней раздался звонок. У меня ёкнуло сердце. «Уж не Орлов ли это, которому пожаловался на меня Кукушкин? Как мы с ним встретимся?» Я пошел отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула в передний со своего бурнуса снег и, не сказав мне ни слова, отправилась к себе. Когда я вернулся в гостиную, Зинаида Федоровна, бледная как мертвец, стояла среди комнаты и большими глазами смотрела мне навстречу. «Кто это пришел?» — спросила она тихо. «Поля», — отвечал я. Она провела рукой по волосам и в изнеможении закрыла глаза. «Я сейчас уеду отсюда», — сказала она. «Вы будете добры, проводите меня на петербургскую сторону. Теперь который час?» «Без четверти три». Глава 14. Когда мы немного погодя вышли из дому, на улице было темно и безлюдно. Шел мокрый снег, и влажный ветер хлестал по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель, и уже несколько дней извозчики ездили на колесах. Под впечатлением черной лестницы, холода, ночных потемок и дворника в тулупе, который опросил нас, прежде чем выпустил за ворота, Зинаида Федоровна совсем ослабела и пала духом. Когда мы сели в пролетку и накрылись верхом, она, дрожа всем телом, торопливо заговорила о том, как она мне благодарна. «Я не сомневаюсь в вашем доброжелательстве, но мне стыдно, что вы беспокоитесь», — бормотала она. «О, я понимаю, понимаю. Когда сегодня был Грузин, я чувствовала, что он лжет и что-то скрывает. Ну что ж, пусть. Но все-таки мне совестно, что вы так беспокоитесь». У нее оставались еще сомнения. Чтобы окончательно рассеять их, я приказал извозчику ехать по Сергиевской. Остановивший его у подъезда Пекарского, я вылез из пролетки и позвонил. Когда вышел швейцар, я громко, чтобы могла слышать Зинаида Федоровна, спросил, дома ли Георгий Иванович.
«Дома», — ответил он, — «с полчаса как приехал. Должно уж спит. А тебе что?»
Зинаида Федоровна не выдержала и высунулась из пролетки.
«А давно Георгий Иванович живет здесь?» — спросила она.
«Уже третью неделю».
«И никуда не уезжал?»
«Никуда»,
— ответил швейцар и посмотрел на меня с удивлением.
«Передай ему завтра пораньше», — сказал я, — «что к нему из Варшавы сестра приехала. Прощай».
Затем мы поехали дальше. В пролетке не было фартука, и снег валил на нас хлопьями, и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей. Мне стало казаться, что мы давно уже едем, давно страдаем, и что я давно уже слышу, как дрожит дыхание у Зинаиды Федоровны. Я мельком, в каком-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, бестолковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться от этого полубреда, выглянул из-под верха и увидел рассвет, все образы прошлого, все туманные мысли вдруг слились у меня в одну ясную, крепкую мысль. Я и Зинаида Федоровна погибли уже безвозвратно. Это была уверенность, как будто синее холодное небо содержало в себе пророчество. Но через мгновение я думал уже о другом и верил в другое. «Что же я теперь?» — говорила Зинаида Федоровна голосом, сиплым от холода и сырости. «Куда мне идти? Что делать?» Грузин сказал: «Ступайте в монастырь». О, я пошла бы, переменила бы одежду, свое лицо, имя, мысли, все, все, и спряталась бы навеки. Но меня не пустят в монастырь. Я беременна.
«Мы завтра поедем с вами за границу», — сказал я.
«Нельзя это. Муж не даст мне паспорта».
«Я провезу вас без паспорта».
Извозчик остановился около двухэтажного деревянного дома, выкрашенного в темный цвет. Я позвонил. Принимая от меня небольшую легкую корзинку, единственный багаж, который мы взяли с собой, Зинаида Федоровна как-то кисло улыбнулась и сказала: «Это мои бижу, драгоценности». Но она так ослабела, что была не в силах держать эти бижу. Нам долго не отворяли. После третьего или четвертого звонка в окнах замелькал свет, и послышались шаги, кашель, шепот. Наконец щелкнул замок, и в дверях показалась полная баба с красным испуганным лицом. Позади ее на некотором расстоянии стояла маленькая худенькая старушка со стриженными седыми волосами, в белой кофточке и со свечой в руках. Зинаида Федоровна вбежала в сени и бросилась к этой старушке на шею. «Нина! Я обманута!» — громко зарыдала она. «Я обманута, грубо, гадко! Нина! Нина!» Я отдал бабе корзинку. Дверь заперли,
но все еще слышались рыдания и крик «Нина!». Я сел в пролетку и приказал извозчику ехать не спеша к Невскому. Нужно было подумать и о своем ночлеге. На другой день перед вечером я был у Зинаиды Федоровны. Она сильно изменилась. На ее бледном, сильно похудевшем лице не было уже и следа слез, и выражение было другое. Не знаю, от того ли, что я видел ее теперь при другой обстановке, далеко не роскошной, и что отношения наши были уже иные, или, быть может, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такую изящную и нарядную, как всегда. Фигура у нее стала как будто мельче. В движениях, в походке, в ее лице я заметил излишнюю нервность, порывистость, как будто она спешила, и не было прежней мягкости даже в ее улыбке. Я был одет теперь в дорогую пару, которую купил себе днем. Она окинула взглядом прежде всего эту пару и шляпу в моей руке, потом остановила нетерпеливый, испытующий взгляд на моем лице, как бы изучая его. «Ваше превращение мне все еще кажется каким-то чудом», — сказала она. «Извините, я с таким любопытством осматриваю вас, ведь вы необыкновенный человек». Я рассказал ей еще раз, кто я и зачем жил у Орлова, и рассказывал об этом дольше и подробнее, чем вчера. Она слушала с большим вниманием и, не дав мне кончить, проговорила. «Там у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вот ответ». На листке, который она подала мне, почерком Орлова было написано. «Я не стану оправдываться. Но, согласитесь, ошиблись вы, а не я. Желаю счастья и прошу поскорее забыть уважающего вас Г.О. Постскриптум. Посылаю ваши вещи». Сундуки и корзины, присланные Орловым, стояли тут же в гостиной, и среди них находился также и мой жалкий чемодан. «Значит, — сказала Зинаида Федоровна и не договорила. Мы помолчали. Она взяла записку и минуты две держала ее перед глазами. И в это время лицо ее приняло то самое надменное, презрительное и гордое черствое выражение, какое у нее было вчера в начале нашего объяснения. На глазах у нее выступили слезы, не робкие, не горькие, а гордые, сердитые слезы. «Слушайте», — сказала она, порывисто поднимаясь и отходя к окну, чтобы я не видел ее лица. «Я решила так. Завтра же уеду с вами за границу». «И прекрасно. Я готов ехать хоть сегодня». «Вербуйте меня». «Вы читали Бальзака?» — спросила она вдруг, обернувшись. «Читали? Его роман «Пэр Горио» кончается тем, что герой глядит с вершины холма на Париж и грозит этому городу. Теперь мы разделаемся. И после этого начинает новую жизнь. Так и я. Когда из вагона взгляну в последний раз на Петербург, то скажу ему: теперь мы разделаемся». И сказавши это, она улыбнулась этой своей шутке и почему-то вздрогнула всем телом. Глава 15. В Венеции у меня начались плевритические боли. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в отель «Бауэр». Пришлось с первого же дня лечь в постель и пролежать недели две. Каждое утро, пока я был болен, приходила ко мне из своего номера Зинаида Федоровна, чтобы вместе пить кофе, и потом читала мне вслух французские и русские книги, которых мы много накупили в Вене. Эти книги были мне давно уже знакомы или же неинтересны, но около меня звучал милый, добрый голос,
Так что, в сущности, содержание всех их для меня сводилось к одному. Я не одинок. Она уходила гулять, возвращалась в своем светло-сером платье, в легкой соломенной шляпе, веселая, согретая весенним солнцем, и, севши у постели, нагнувшись низко к моему лицу, рассказывала что-нибудь про Венецию или читала эти книги, и мне было хорошо. Ночью мне было холодно, больно и скучно, но днем я упивался жизнью. Лучшего выражения не придумаешь. Яркое горячее солнце, бьющее в открытые окна и в дверь на балконе, крики внизу, плесканье весел, звон колоколов, раскатистый гром пушки в полдень и чувство полной, полной свободы делали со мной чудеса. Я чувствовал на своих боках сильные широкие крылья, которые уносили меня Бог весть куда. А какая прелесть, сколько порой радости от мысли, что с моею жизнью теперь идет рядом другая жизнь, что я слуга, сторож, друг, необходимый спутник существа молодого, красивого и богатого, но слабого, оскорбленного, одинокого. Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника. Раз я слышал, как она за дверью шепталась с моим доктором и потом вошла ко мне с заплаканными глазами. Это плохой знак, но я был растроган, и у меня стало на душе необыкновенно легко. Но вот мне позволили выходить на балкон. Солнце и легкий ветерок с моря нежат и ласкают мое больное тело. Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые плывут с женственной грацией, плавно и величаво, как будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по лицу. Вот если взглянуть прямо через канал, то видно взморье, и на горизонте, на просторе солнце рябит по воде так ярко, что больно смотреть. Тянет душу туда, к родному, хорошему морю, которому я отдал свою молодость. Жить хочется. Жить! И больше ничего. Через две недели я стал ходить куда мне угодно. Я любил сидеть на солнышке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона. Наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одной рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не отрывал глаз с печального льва. А во дворце дожей меня все манило к тому углу, где замазали черною краской несчастного Марино Фольеро. Хорошо быть художником, поэтом, драматургом, думал я. Но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться в мистицизм. Эх, к этому безмятежному спокойствию и удовлетворению, какое наполняет душу хотя бы кусочек какой-нибудь веры. Вечером ели устриц, пили вино, катались. Помню, наша черная гондола тихо качается на одном месте. Под ней чуть слышно хлюпает вода. Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных огней. Недалеко от нас в гондоле, увешанные цветными фонарями, которые отражаются в воде, сидят какие-то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, мужские и женские голоса раздаются в потемках, и Зинаида Федоровна, бледная, с серьезным, почти суровым лицом, сидит рядом со мной, крепко стиснув губы и руки. Она думает о чем-то и не пошевельнет даже бровью и не слышит меня. Лицо, поза и неподвижный, ничего не выражающий взгляд и до невероятного унылые, жуткие и как снег холодные воспоминания. А кругом гондолы, огни, музыка, песни с энергическим страстным вскриком «Жаммо! Жаммо!» Какие житейские контрасты! Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе в старинном вкусе под названием «Злосчастная», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы. Она злосчастная, брошенная, а я верный, преданный друг, мечтатель и, если угодно, лишний человек, неудачник, не способный уже ни на что, как только кашлять и мечтать, да, пожалуй, еще жертвовать собой. Но кому и на что теперь мои жертвы? Да и чем жертвовать, спрашивается. После вечерней прогулки мы каждый раз пили чай в ее номере и разговаривали. Мы не боялись трогать старых, еще не заживших ран. Напротив, я почему-то даже испытывал удовольствие, когда рассказывал ей о своей жизни у Орлова или откровенно касался отношений, которые мне были известны и не могли быть от меня скрыты. «Минутами я вас ненавидел», — говорил я. Когда он капризничал, снисходил и лгал, то меня поражало, как это вы ничего не видите, не понимаете, когда все так ясно. Целуете ему руки, стоите на коленях, льстите. Когда я целовала руки и стояла на коленях, я любила, — говорила она краснее. Неужели было так трудно разгадать его? Хорош, сфинкс, сфинкс камер-юнкер. Я ни в чем вас не упрекаю, храни Бог, — продолжал я, чувствуя, что я грубоват, что у меня нет светскости и той деликатности, которая так нужна, когда имеешь дело с чужою душой. Раньше, до знакомства с ней, я не замечал в себе этого недостатка. «Но как вы могли не угадать?» — повторял я, но уже тише и неувереннее. «Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы», — говорила она в сильном волнении. «Вы принадлежите к особенному разряду людей, которых нельзя мерить на обыкновенный аршин. Ваши нравственные требования отличаются исключительной строгостью. Я понимаю, вы не можете прощать. Я понимаю вас. А если иной раз я противоречу, то это не значит, что я иначе смотрю на вещи, чем вы. Говорю я прежний вздор просто от того, что еще не успела износить своих старых платьев и предрассудков. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь. Какая это любовь? Теперь даже смешно все это», — говорила она, подходя к окну и глядя вниз на канал. «Все эти любви только туманят совести, сбивают с толку. Смысл жизни только в одном — в борьбе. Наступить каблуком на подлую змеиную голову, и чтобы она — крак! Вот в чем смысл. В этом одном. Или же вовсе нет смысла». Я рассказывал ей длинные истории из своего прошлого и описывал свои в самом деле изумительные похождения. Но о той перемене, какая произошла во мне, я не обмолвился ни одним словом. Она с большим вниманием слушала меня всякий раз и в интересных местах потирала руки, как будто с досадой, что ей не удалось еще пережить такие же приключения, страхи и радости, но вдруг задумывалась, уходила в себя, и я уже видел по ее лицу, что она не слушает меня. Я закрывал окна, выходящие на канал, и спрашивал, не затопить ли камин. «Нет, бог с ним. Мне не холодно», — говорила она, вяло улыбаясь. «Я только ослабела вся. Знаете, мне кажется, что за последнее время я страшно поумнела. У меня теперь необыкновенные, оригинальные мысли. Когда я, например, думаю о прошлом, о своей тогдашней жизни, ну, о людях вообще, то все это сливается у меня в одно, в образ моей мачехи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная, и еще к тому же морфинистка. Отец, слабый и бесхарактерный, женился на моей матери из-за денег и вогнал ее в чехотку. А эту вот свою вторую жену, мою мачеху, любил страстно, без памяти. Натерпелась я. Ну да что говорить. Так вот все, говорю я, сливается в один образ. И мне досадно. Зачем мачеха умерла? Хотелось бы теперь встретиться с ней.
Зачем?
Так, не знаю, — отвечала она со смехом, красиво встряхивая головой. Спокойной ночи. Выздоравливайте. Как только поправитесь, займемся нашими делами. Пора.
Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила.
— Как думаете, Поля все еще живет у него?
— Вероятно. И я уходил к себе. Так мы прожили месяц. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал, и ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дождя, как марля, закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно. В тот же день мы уехали во Флоренцию.
Глава 16.
Дело происходило уже осенью в Ницце. Однажды утром, когда я зашел к ней в номер, она сидела в кресле, положив ногу на ногу, сгорбившись, осунувшись, закрыв лицо руками, и плакала горько. Навзрыд, ее длинные непричесанные волосы падали ей на колени. Впечатление чудного, удивительного моря, которое я только что видел, про которое хотел рассказать, вдруг оставило меня, и сердце мое сжалось от боли. «О чем вы?» — спросил я. Она отняла одну руку от лица и махнула мне, чтобы я вышел. «Но о чем вы?» — повторил я и в первый раз. За все время нашего знакомства поцеловал у нее руку.
«Нет-нет, ничего», — проговорила она быстро. «Ах, ничего, ничего, уйдите. Видите, я не одета».
Я вышел в странном смущении. Покой и беспечальное настроение, в каком я так долго находился, были отравлены состраданием. Мне страстно хотелось пасть к ее ногам, умолять, чтобы она не плакала в одиночку, а делилась бы со мной своим горем, и ровный шум моря заворчал в моих ушах уже как мрачное пророчество. И я видел впереди новые слезы, новые скорби и потери. «О чем? О чем она плачет?» — спрашивал я, вспоминая ее лицо и страдальческий взгляд. Я вспомнил, что она беременна. Она старалась скрыть свое положение и от людей, и от себя самой. Дома она ходила в просторной блузе или в кофточке с преувеличенно пышными складками на груди, а, уходя куда-нибудь, затягивалась в корсет так сильно, что два раза во время прогулок с ней случались обмороки.
Со мной она никогда не говорила о своей беременности. И однажды, когда я заикнулся о том, что ей не мешало бы посоветоваться с доктором, она вся покраснела и не сказала ни слова. Когда я потом вошел к ней, она была уже одета и причесана. «Полно, полно», — сказал я, видя, что она готова опять заплакать. «Давайте-ка лучше пойдем к морю и потолкуем». «Не могу я говорить. Простите, я теперь в таком настроении, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Владимир Иванович, когда в другой раз захотите войти ко мне, то предварительно постучите в дверь». «Это предварительно» прозвучало как-то особенно, не по-женски. Я вышел. Возвращалась... Проклятое петербургское настроение. И все мои мечты свернулись и сжались, как листья от жара. Я чувствовал, что я опять одинок, что близости между нами нет. Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорвет и унесет ветер. Я прогулялся по скверу, где играла музыка, зашел в казино. Тут я оглядывал разодетых, сильно пахнущих женщин, и каждая взглядывала на меня так, как будто хотела сказать: «Ты одинок и прекрасна». Потом я вышел на террасу и долго глядел на море. Вдали на горизонте ни одного паруса. На левом берегу, в лиловатой мгле, горы, сады, башни, дома. На всем играет солнце. Но все чуждо, равнодушно. Путаница какая-то.
Глава 17.
Она по-прежнему приходила ко мне по утрам пить кофе. Но мы уже не обедали вместе. Ей, как она говорила, не хотелось есть, и питалась она только кофе, чаем и разными пустяками, вроде апельсинов и карамели. И разговоров у нас по вечерам уже не было. Не знаю, почему так. После того, как я застал ее в слезах, она стала относиться ко мне как-то слегка, подчас небрежно, даже с иронией, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшным, удивительным, героическим, и что возбуждало в ней зависть и восторг, теперь не трогало ее вовсе. И, обыкновенно выслушав меня, она слегка потягивалась и говорила: «Да, было дело под Полтавой, сударь мой, было». Случалось даже, что я не встречался с ней по целым дням. Бывало, постучишься робко и виновато в ее дверь — ответа нет. Постучишься еще раз — молчание. Стоишь около двери и слушаешь, но вот мимо проходит горничная и холодно заявляет: «Мадам Эпарти». Мадам уехала. Затем ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь. Какие-то англичане, полногрудые дамы, гарсоны во фраках. И когда я долго смотрю на длинный полосатый ковер, который тянется через весь коридор, мне приходит на мысль, что в жизни этой женщины я играю странную, вероятно, фальшивую роль, и что уже не в моих силах изменить эту роль. Я бегу к себе в номер, падаю на постели, думаю, думаю, и не могу ничего придумать. И для меня ясно только, что мне хочется жить, и что чем некрасивее, суше и черствее становится ее лицо, тем она ближе ко мне, и тем сильнее и больней я чувствую наше родство. Пусть я, сударь мой, пусть этот легкий, пренебрежительный тон, пусть что угодно, но только... Не оставляй меня, мое сокровище. Мне теперь
страшно одному. Потом я опять выхожу в коридор, с тревогой прислушиваюсь. Я не обедаю, не замечаю, как наступает вечер. Наконец, часу в 11 слышатся знакомые шаги, и на повороте около лестницы показывается Зинаида Федоровна. «Прогуливаетесь?» — спрашивает она, проходя мимо. «Вы бы лучше шли наружу. Спокойной ночи».
«Но разве мы уже не увидимся сегодня?»
«Уже поздно, кажется. Впрочем, как хотите».
«Скажите, где вы были?» — спрашиваю я, входя за нею в номер.
«Где?» «В Монте-Карло».
Она достает из кармана штук 10 золотых монет и говорит.
«Вот, сударь мой, выиграла. Это в рулетку».
«Ну, вы не станете играть».
«Отчего же? Я и завтра опять поеду».
Я воображал, как она с нехорошим, болезненным лицом, беременная, сильно затянутая, стоит около игорного стола в толпе кокоток, выживших из ума старух, которые жмутся у золота, как мухи у меда. Вспоминал, что она уезжала в Монте-Карло почему-то тайно от меня.
«Я не верю вам», — сказал я однажды. «Вы не поедете туда?» «Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть».
«Дело не в проигрыше», — сказал я с досадой. «Разве вам не приходило на мысль, когда вы там играли, что блеск золота, что все эти женщины, старые и молодые, крупье, вся обстановка, что все это подлое, гнусная насмешка над трудом рабочего, над кровавым потом?»
«Если не играть, то что же тут делать?» — спросила она. «И труд рабочего, и кровавый пот — это красноречие вы отложите до другого раза. А теперь, раз вы начали, то позвольте мне продолжать. Позвольте мне поставить ребром вопрос. Что мне тут делать? И что я буду делать?»
«Что делать?» — спросил я, пожав плечами. «На этот вопрос нельзя ответить сразу».
«Я прошу ответа по совести, Владимир Иванович», — сказала она, и лицо ее стало сердитым. «Раз я решилась задать вам этот вопрос, то не для того, чтобы слышать общие фразы. Я вас спрашиваю», — продолжала она, стуча ладонью по столу, как бы отбивая такт, «что я должна здесь сделать? И не только здесь, в Ницце, но вообще?»
Я молчал и смотрел в окно на море. Сердце у меня страшно забилось. «Владимир Иванович», — сказала она тихо и прерывисто дыша. Ей тяжело было говорить. «Владимир Иванович, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем? Зачем вы тащили меня из Петербурга? Зачем обещали? И зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды? Убеждения ваши изменились, вы стали другим человеком, и никто не винит вас в этом, убеждения не всегда в нашей власти. Но, Владимир Иванович, Бога ради, зачем вы неискренни?» Продолжала она, тихо подходя ко мне. «Когда я все эти месяцы мечтала вслух, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый лад, то почему вы не говорили мне правды? А молчали или поощряли рассказами и держали себя так, как будто вполне сочувствовали мне? Почему? Для чего это было нужно?»
«Трудно сознаться в своем банкротстве», — проговорил я, оборачиваясь, но не глядя на нее. «Да, я не верю. Утомился. Пал духом. Тяжело быть искренним, страшно тяжело». Я молчал. Не дай Бог никому пережить то, что я пережил. Мне показалось, что я сейчас заплачу, и я замолчал.
«Владимир Иванович», — сказала она и взяла меня за обе руки, — «вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я. Подумайте серьезно и скажите, что мне делать. Научите меня. Если вы сами уже не в силах идти и вести за собой других, то, по крайней мере, укажите, куда мне идти.
Согласитесь, ведь я живой, чувствующий и рассуждающий человек. Попасть в ложное положение, играть какую-то нелепую роль, мне это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю вас, а только прошу.
Принесли чай.
«Ну что же?» — спросила Зинаида Федоровна, подавая мне стакан. «Что вы мне скажете?»
«Не только свету, что в окне», — ответил я. «И кроме меня есть люди, Зинаида Федоровна».
«Так вот укажите мне их!» — живо сказала она. «Я об этом только и прошу вас!»
«И еще я хочу сказать», — продолжал я. «Служить идее можно не в одном каком-нибудь поприще. Если ошиблись и зверились в одном, то можно отыскать другое. Мир идей широк и неисчерпаем. Мир идей, — проговорила она и насмешливо поглядела мне в лицо.
Так уж лучше мы перестанем, что уж тут.
Она покраснела.
Мир идей, —
повторила она и отбросила салфетку в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение.
Все эти ваши прекрасные идеи, я вижу, сводятся к одному неизбежному, необходимому шагу. Я должна сделаться вашей любовницей. Вот что нужно. Носиться с идеями и не быть любовницей честнейшего, идейнейшего человека, значит не понимать идей. Надо начинать с этого, то есть с любовницы, а остальное само приложится.
Вы раздражены, Зинаида Федоровна. — сказал я.
— Нет! Я искренно! — крикнула она, тяжело дыша. — Я искренно!
— Вы искренне, быть может, но вы заблуждаетесь, и мне больно слушать вас.
— Я заблуждаюсь! — засмеялась она. — Кто бы говорил, да не вы, сударь мой! Пусть я покажу вам неделикатной, жестокой, но куда ни шло. Вы любите меня? Ведь любите!
Я пожал плечами.
— Да, пожимайте плечами, — продолжала она насмешливо. — Когда вы были больны, я слышала, как вы бредили. Потом постоянно эти обожающие глаза, вздохи, благонамеренные разговоры о близости, духовном родстве. Но главное, почему вы до сих пор были неискренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о том, чего нет? Сказали бы с самого начала, какие собственные идеи заставили вас вытащить меня из Петербурга. Так бы уж я и знала. Отравилась бы тогда, как хотела.
И не было бы теперь этой нудной комедии.
Эда, что говорить?
Она махнула на меня рукой и села.
Вы говорите таким тоном, как будто подозреваете во мне... — Бесчестные намерения, — обиделся я.
— Ну да уж, ладно. Что уж тут. Я не намерение подозреваю вас, а то, что у вас никаких намерений не было. Будь они у вас, я бы уж знала их. Кроме идеи и любви у вас ничего не было. Теперь идеи и любовь, а в перспективе я любовница. Таков уж порядок вещей и в жизни, и в романах.
Вот вы бронили его, — сказала она и ударила ладонью по столу. А ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи.
Он не презирает идей, а боится их, — крикнул я. Он трус и лжец.
Ну да уж ладно. Он трус, лжец и обманул меня. А вы? Извините за откровенность. Вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы в Петербурге, а вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплетал к обману, а вы...
— Бога ради! Зачем вы это говорите? — ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя к ней. — Нет, Зинаида Федоровна, нет, это цинизм. Нельзя так отчаиваться, выслушайте меня, — продолжал я, ухватившись за мысль, которая вдруг неясно блеснула у меня в голове и, казалось, могла еще спасти нас обоих. Слушайте меня. Я испытал на своем веку много, так много, что теперь при воспоминании голова кружится. И я теперь крепко понял мозгом, своей изболевшей душой, что назначение человека или ни в чем,
или только в одном? В самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение. Вот моя вера. Дальше я хотел говорить о милосердии, о всепрощении, но голос мой вдруг зазвучал неискренно, и я смутился. «Мне жить хочется», — проговорил я искренно. «Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вот этого моря, вашей близости! О, как бы я хотел внушить и вам эту страстную жажду жизни! Вы только что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выражения лица». Она покраснела и сказала быстро, чтобы помешать мне говорить. «Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у нас разные». Она налила себе чаю, но не дотронулась до него. Пошла в спальню и легла.
«Я полагаю, нам бы лучше прекратить этот разговор», — сказала она мне оттуда. «Для меня все уже кончено, и ничего мне не нужно. Что ж тут разговаривать еще?»
«Нет, не все кончено. Ну да ладно, знаю я. Надоело. Будет».
Я постоял, прошелся из угла в угол и вышел в коридор. Когда потом поздно ночью я подошел к ее двери и прислушался, мне явственно послышался плач. На другой день утром лакей, подавая мне платье, сообщил с улыбкой, что госпожа из 13-го номера родит. Я кое-как оделся и, замирая от ужаса, поспешил к Зинаиде Федоровне. В ее номере находились доктор, акушерка и пожилая русская дама из Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступил порог, как из комнаты, где лежала она, послышался тихий жалобный стон. И точно это ветер донес мне его из России. Я вспомнил Орлова, его иронию, Полю, Неву, снег хлопьями, потом пролетку без фартука, пророчество, какое я прочел на холодном утреннем небе, и отчаянный крик: «Нина! Нина!»
«Вы сходите к ней», — сказала дама.
Я зашел к Зинаиде Федоровне с таким чувством, как будто я был отцом ребенка. Она лежала с закрытыми глазами, худая, бледная, в белом чепчике с кружевами. Помню, два выражения были на ее лице. Одно равнодушное, холодное, вялое, другое детское и беспомощное, какое придавал ей белый чепчик. Она не слышала, как я вошел, или, быть может, слышала, но не обратила на меня внимания. Я стоял, смотрел на нее и ждал. Но вот лицо ее покривилось от боли, она открыла глаза и стала глядеть в потолок, как бы соображая, что с ней. На ее лице выразилось отвращение. «Гадко», — прошептала она. «Зинаида Федоровна», — позвал я слабо. Она равнодушно, вяло посмотрела на меня и закрыла глаза. Я постоял немного и вышел. Ночью Дарья Михайловна сообщила мне, что родилась девочка, но что роженица в опасном положении. Потом по коридору бегали, был шум. Опять приходила ко мне Дарья Михайловна и с отчаянным лицом, ломая руки, говорила: «О, это ужасно! Доктор подозревает, что она приняла яд. О, как нехорошо ведут себя здесь русские!» А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась.
Глава 18.
Прошло 2 года. Обстоятельства изменились. Я опять приехал в Петербург и мог жить тут, уже не скрываясь.
Я уже не боялся быть и казаться чувствительным, и весь ушел в отеческое, или вернее, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мне Соня, дочь Зинаиды Федоровны. Я кормил ее из своих рук, купал, укладывал спать, не сводил с нее глаз по целым ночам и вскрикивал, когда мне казалось, что нянька ее сейчас уронит. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни с течением времени становилась все сильнее и раздражительнее, но широкие мечты остановились около Сони, как будто нашли в ней, наконец, именно то, что мне нужно было. Я любил эту девочку безумно. В ней я видел продолжение своей жизни. И мне не то, чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя длинное, костлявое, бородатое тело, то буду жить в этих голубых глазках, в белокурых шелковых волосиках и в этих пухлых розовых ручонках, которые так любовно гладят меня по лицу и обнимают мою шею. Судьба Сони пугала меня. Отцом ее был Орлов. В метрическом свидетельстве она называлась Красновскою. А единственный человек, который знал об ее существовании, для которого оно было интересно, то есть я, уже дотягивал свою песню. Нужно было подумать о ней серьезно. На другой же день по приезде в Петербург я отправился к Орлову. Отворил мне толстый старик с рыжими бакинами и без усов, по-видимому, немец. Поля, убиравшая в гостиной, не узнала меня, но зато Орлов узнал тотчас же. «А, господин Крамольник», — сказал он, оглядывая меня с любопытством и смеясь. «Какими судьбами?» Он нисколько не изменился. Все то же холеное, неприятное лицо, та же ирония. И на столе, как в прежнее время, лежала какая-то новая книга с заложенным в нее ножом из слоновой кости. Очевидно, читал до моего прихода. Он усадил меня, предложил сигару и с деликатностью, свойственную только отлично воспитанным людям, скрывая неприятное чувство, какое возбуждали в нем мое лицо и моя тощая фигура, заметил вскользь, что я нисколько не изменился, и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я оброс бородою. Поговорили о погоде, о Париже. Чтобы поскорее отделаться от тяжелого неизбежного вопроса, который томил и его, и меня, он спросил: «Зинаида Федоровна умерла?» «Да, умерла», — ответил я. «От родов?» «Да, от родов». Доктор подозревал другую причину смерти, но и для вас, и для меня покойнее думать, что она умерла от родов. Он вздохнул из приличия и помолчал. Пролетел тихий ангел. Так-с. «А у меня все по-старому. Никаких особенных перемен», — живо заговорил он, заметив, что я оглядываю кабинет. «Отец, как вы знаете, в отставке, уже на покое. Я все там же. Пекарского помните? Он все такой же. Грузин в прошлом году умер от дифтерита. Ну-с, Кукушкин жив и частенько вспоминает о вас. Кстати», — продолжал Орлов, застенчиво опуская глаза, «когда Кукушкин узнал, кто вы, то стал везде рассказывать, что будто вы учинили на него нападение, хотели его убить, и он едва спасся». Я промолчал. «Старые слуги не забывают своих господ». «Это очень мило с вашей стороны», — пошутил Орлов. «Однако, не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить». «Нет, благодарю. Я к вам по очень важному делу, Георгий Иванович».
«Я не охотник до важных дел, но вам рад служить. Что прикажете?»
«Видите ли», — начал я, волнуясь, — «со мной в настоящее время находится здесь дочь покойной Зинаиды Федоровны. До сих пор я занимался ее воспитанием, но, как видите, не сегодня-завтра я превращусь в звук пустой. Мне хотелось бы умереть с мыслью, что она пристроена».
Орлов слегка покраснел, нахмурился и сурово мельком взглянул на меня. На него неприятно подействовало не столько важное дело, как слова мои о превращении в звук пустой, о смерти.
«Да, об этом надо подумать», — сказал он, заслоняя глаза, как от солнца.
«Благодарю вас. Вы говорите, девочка?»
«Да, девочка. Чудная девочка».
«Так, это, конечно, не мопс, а человек, понятно. Надо серьезно подумать. Я готов принять участие и... я очень обязан вам».
Он встал, прошелся, кусая ногти, и остановился перед картиной.
«Об этом надо подумать», — сказал он глухо, стоя ко мне спиной. «Я сегодня побываю у Пекарского и попрошу его съездить к Красновскому. Думаю, что Красновский не будет долго ломаться и согласится взять эту девочку».
«Но, простите, я не знаю, при чем тут Красновский», — сказал я, тоже вставая и подходя к картине в другом конце кабинета.
«Но ведь она носит его фамилию, надеюсь», — сказал Орлов.
«Да, он, быть может, обязан по закону принять к себе этого ребенка. Я не знаю. Но я пришел к вам, Георгий Иванович, не для того, чтобы говорить о законах».
«Да-да, вы правы», — живо согласился он. «Я, кажется, говорю вздор, но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудим ко взаимному удовольствию. Не одно так другое, не другое так третье. А так или иначе, этот щекотливый вопрос будет решен. Пекарский все устроит. Вы будете добры, оставите мне свой адрес. Я сообщу вам немедленно то решение, к какому мы придем. Вы где живете?»
Орлов записал мой адрес, вздохнул и сказал с улыбкой:
«Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом? Но Пекарский все устроит. Это умный мужчина. А вы долго прожили в Париже?»
«Месяца два».
Мы помолчали. Орлов, очевидно, боялся, что я опять заговорю о девочке. И чтобы отвлечь мое внимание в другую сторону, сказал: «Вы, вероятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроение я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азиат, лошадиный смех. Это мило и характерно», — продолжал он, иронически улыбаясь. «И основная мысль, пожалуй, близка к правде, хотя можно было бы спорить без конца. То есть, — замялся он, — спорить не с самою мыслью, а с вашим отношением к вопросу, с вашим, так сказать, темпераментом. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена. Не годится ни к чему, и начать новую жизнь мне мешает трусость. Тут вы совершенно правы. Но что вы так близко принимаете это к сердцу, волнуетесь и приходите в отчаяние? Это не резон. Тут вы совсем не правы. Живой человек не может не волноваться и не отчаиваться, когда видит, как погибает сам, и вокруг гибнут другие. Кто говорит? Я вовсе не проповедую равнодушие, а хочу только объективного отношения к жизни. Чем объективнее, тем меньше риску впасть в ошибку. Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех причин. Мы ослабели, опустились, пали, наконец. Наше поколение в сплошную состоит из неврастенников и нытиков. Мы только и знаем, что толкуем об усталости и переутомлении. Но виноваты в этом не вы и не я. Мы слишком мелки, чтобы от нашего произвола могла зависеть судьба целого поколения.
Тут надо думать причины большие, общие, имеющие с точки зрения биологической свой солидный raison d'être, смысл. Мы не врастенники, кисляи, отступники. Но, быть может, это нужно и полезно для тех поколений, которые будут жить после нас. Ни единый волос не падает с головы без воли Отца Небесного. Другими словами, в природе и в человеческой среде ничто не творится так себе. Все обоснованно и необходимо. А если так, то чего же нам особенно беспокоиться и писать отчаянные письма?
«Так-то так», — сказал я, подумав. «Я верю, следующим поколениям будет легче и видней. К их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений и не только для них. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль. Хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас – то было ничтожество, или еще хуже того. Я верю и в целесообразность, и в необходимость того, что происходит вокруг. Но какое мне дело до этой необходимости? Зачем пропадать моему «я»? «Ну что делать?» — вздохнул Орлов, поднимаясь и как бы давая понять, что разговор наш уже кончен. Я взялся за шапку.
«Только полчаса посидели, а сколько вопросов решили, подумаешь?» — говорил Орлов, провожая меня до передней. «Так я позабочусь о том. Сегодня же повидаюсь с Пекарским. Будьте без сумления».
Он остановился в ожидании, пока я оденусь, и, видимо, чувствовал удовольствие от того, что я сейчас уйду.
«Георгий Иванович, возвратите мне мое письмо», — сказал я.
«Слушаюсь».
Он пошел в кабинет и через минуту вернулся с письмом. Я поблагодарил и вышел. На другой день я получил от него записку. Он поздравлял меня с благополучным решением вопроса. «У Пекарского есть знакомая дама», — писал он, — «которая держит пансион, что-то вроде детского сада, куда принимаются даже очень маленькие дети. На даму можно положиться вполне, но прежде чем входить с нею в соглашение, не мешает переговорить с Красновским. Этого требует формальность. Советовал мне немедленно отправиться к Пекарскому и, кстати, прихватить с собою метрическое свидетельство, если таковое имеется. Примите уверение в искреннем уважении и преданности вашего покорного слуги». Я читал это письмо, а Соня сидела на столе и смотрела на меня внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь. 1893 год.